Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы сегодня с вами продолжим изучать книгу Даниэля и будем изучать 9 главу этой книги. 9 глава, глава довольно необычная, во-первых, потому, что она вся состоит из слов Архангела Гавриила, это рассказ Гавриила Даниэлю. Во-вторых, удивительно то, что Гавриил излагает Даниэлю, по сути, греческую историю. Многим эта глава покажется скучной именно потому, что она перегружена греческой историей, и, казалось бы, зачем нам все это, зачем нам Александр Македонский, Селевки, Антиохи, Скоморохи и разные прочие. Для Даниэля это откровение о истории его региона, о том, что будет происходить вокруг страны Израиля. И важно понять и увидеть, насколько предсказано, насколько предвидено, в каких подробностях вся история того, что вокруг страны Израиля будет происходить. И именно рассказ о том, как эта история просчитана, насколько Всевышний все предвидел в этой истории, именно это и есть самый главный для нас урок 11 главы. Но начнем с самого начала, с первого стиха. «Ве-они бишнат ахат ли Дарьявыш Хаммади», а в первый год царствования Дарьявыша я, «Амади ле махзик у ле маоз ло», я стоял ему в поддержку и в опору. Я был ему поддержкой и опорой. Это говорит Архангел Гавриил. Многие, опять-таки, помнят, что книга написана Даниэлем, видят в этом какой-то сбой хронологии. Если бы это писал Даниэль, то так бы оно и было. Но здесь Гавриил рассказывает и ретроактивно начинает с того, что еще с Дарьявышем Медианского он был поддержкой ему. Мы видим в этом, что ангелы Божии действуют в поддержку языческих царей, и это тоже важно понимать. «Ве-ата эмеда агидлиха». А теперь я расскажу тебе правду. В прошлой главе Гавриил говорил о том, что он будет говорить из записи правдивой, из определенного свитка, в котором вся правда, все события уже перечислены. И вот что Гавриил начинает рассказывать. «Ине от шлаша малахим омдим лифарас». Вот еще три царя будут у Персии. «Вервии ашир ошер гадоль миколь». А четвертый по богатству богаче всех. «Ки хизко миошро, ки хизкато миошро». Яир Акодль эт Малхут Яван. И усилившись богатством своим, он подвигнет всех на войну, подвигнет всех на царство греческое. Если говорить о самом богатом персидском царе, то это, разумеется, Ксеркс I. Но от него до следующей истории было бы 100 лет. Ксеркс I действительно начал войну с греками, но греческой империи как таковой еще не было. Можно представить, что речь идет о четырех царях Персии, которые упоминаются в Танахе, или Греция просто символизируется четырьмя царями эпохи Ахамедина. Собственно, на этом персидская история заканчивается. И Гавриил переходит к главной части главы, к истории Греции, к тому, что будет происходить вокруг страны Израиля. В третьем стихе «Ве амад мелеха гибор» и «Встал царь-герой, царь великий силой, умашал мемшал рав» и правил, опять-таки, властью над великим государством, вы отца Кирцену и делал по воле его. Разумеется, тут сразу же узнается Александр Македонский. Но это нами он узнается, на момент разговора Гавриэля и Даниэля его еще не было и в проекте. Александр Македонский встал на престол Македонии, захватил земли от Турции до Индии и в течение нескольких коротких лет победил Персидскую империю и создал Греческую империю, которой не было равных. Об этом третий стих, и мы говорим, это не записки историка, это не краткий экскурс в историю Греции, это предсказание. Предсказание, которое заставит людей думать, вот такие вещи происходят в нашей стране, и Александр Македонский страну Израиля тоже завоевал. И что делать, как быть, куда бечь? Предсказание говорит, все уже предусмотрено, и знаете, что будет дальше. То, что вы знаете, что будет дальше, это говорит о том, что Всевышний все предусмотрел, и все в его руках. Четвертый стих. «Векеамдо тишавер мальхуто». После того, как он поднимется, «тишавер мальхуто», будет разделено его царство. «Ветахец леарба» разделено на четыре рухота шимаем, на четыре стороны света. Стороны света здесь образно упоминается, но действительно, после смерти Александра Македонского, а долго он не проправил, это действительно вскоре произошло. Он умер в 325 году от горячки. После него правили диадохи, наследники, воины, не наследники его по крови, а его полководцы. И дальше мы читаем, «Вело ахарито, вело кемашало». И это будут не его потомки, и они не будут так сильны, Шермашар, как он правил. «Китинатеш мальхусо, мальхуто леахрим милуат эли». Ибо будет отдано царство другим, а не ему. У Александра Македонского были два родственники. Это его сводный брат Филипп III и его сын Александр IV. Номинально они занимали должность правителей, но фактически правил, власть удерживал премьер-министр, человек по имени Александр Пердика. В любом случае, Объединенная Македонская империя, она была, по сути, фикцией сразу же после смерти Александра Македонского, и были разные диадохи. В Египте правил Птоломей, в Турции и Сирии Антигон, в Вавилоне Селевк. Читаем пятый стих. «Вейхазек мелеха негев уминцарав». И усилится южный царь, окрепнет южный царь. «Уминцарав вейхазек алав». А один из властителей его, один из полководцев его будет сильнее его. «Умашаль мемшав рав мемшальто». И будет править большим царством, чем его царство. Здесь и далее в главе будут употребляться понятия «южный король» и «северный король», «южный царь» и «северный царь». И это будут, соответственно, правители Сирии, север, и правители юга, Египет. И они будут меняться, но каждый раз они будут называться, соответственно, «южный» и «северный царь». В данном случае речь идет о том, что один из диадохов, Антиох Одноглазый, напал на Селевка I. Селевк I должен был бежать к Птоломею I, заключил с ним союз, провел с ним много военных кампаний, захватил с ним очень большую территорию, был его верным полководцем, и после смерти Птоломея I действительно правил над большей империей, и по имени его Селевк названа целая династия селевкидов. Все эти взаимоотношения южного царя там на юге Птоломея, они были бы нам снова мало интересны, если бы они не были предсказаны и не были предсказаны с точностью. Это не пересказ после событий, это пересказ до событий. Шестой стих. Велекет анашим итхабру, уват мелех анегев, того альмелеха цафон леасот мейшарим. Велекет анашим итхабру, в конце концов они воссоединятся, и уват мелех анегев, и дочка южного царя, того альмелеха цафон, придет к южному царю леасот мейшарим, делать перемирие. Велет ацер коах зроа, но не соберет она сил, вело я амоду зро, и он не выдержит. Воинутен ги умавиэя, и она, и те, кто ее привел, ваялдея, и те, кто это породил, умахазика, и те, кто будут ее поддерживать, все они, и умахазика обойти, те, кто поддерживали ее в это время, все они погибнут. Речь идет здесь об несчастной женщине по имени Береника. Она была дочка царя Птоломея II, того самого Птоломея, к которому присоединился Селев, мы об этом говорили. Это был Птоломей II Филадельф из династии Птоломеев. Антиох, который правил на севере, должен был подавлять целый ряд мятежей у себя в стране, и для этого он должен был выйти из внешнеполитической конфронтации. Он попросил мира у Египта, египетского правителя Птоломея. Птоломей сказал: мы с тобой помиримся, если ты возьмешь в жены мою дочку Беренику. Антиох рад был взять Беренику, но он был женат к тому времени на женщине по имени Лаодика I. С ней он развелся и таки женился на Беренике. Недолго продолжался брак, потому что папа Береники Птоломей умер, и в 246 году Антиох оставил Беренику, вернулся к первой жене. Первая жена отравила его и сгнобила Беренику и всех, кто с ней был. И казалось бы, снова к чему нам история этой удивительно несчастной женщины, но она пересказывается нам не как пересказ исторических событий, а как предсказание того, что будет. Сравните, что написано и что произошло. И когда происходят какие-то события, несчастья в нашей жизни, мы можем подумать, что Бог выпустил что-то из своих рук. Но здесь мы знаем, что есть ктавэмет, запись истины, в которой все события разложены по полочкам с такой точностью. Давайте читать дальше в 7 стихе. «Веамад минецер шаршея, и встал росток из ее корня, вояво эль ахаэль, вояво бемаоз мелеха цафон, и он пришел с войском, пришел в крепость царя Северного, в асабаэм вэхзик, и напал на них и победил. Вэгам эль гэйхэм, им насихейхем, и богов их, святыми их богами, им клейхем датам, с драгоценными их сосудами, кесев везав, серебро и золото, бешеви его Мицраим, привез в плен египетский. Выучшаним яамод мимелех цафона, потом долго не трогал царя Северного. Ваявоба мальхут мелеха негив, ваешав аль адмато. А царь Южный попробовал напасть на него, но не получилось, и он вернулся на свои земли. О ком идет речь? Брат Береники, Птоломей III, был таким мужественным товарищем, ему очень не понравилось, что сделали с его сестрой. Он стал на престол своего отца в Египте, и из-за этой жестокой череды событий, в которых его сестра погибла, он напал на империю селевкидов, установил контроль над большой частью Сирии, над ее укрепленными портами и забрал действительно огромное количество добычи в Египет. При этом забрать чужих богов – это невероятное поругание для тех, чьих богов забирают. Люди серьезно относились к тем башкам, в которых они верят. Но Птоломей полную империю селевкидов не стал завоевывать. он передал империю Селевку II, вернулся, и он возвращался в Египет, потому что и в Египте начались восстания. Позже Селевк II, то, о чем речь, как говорится, Селевк II, с севера, попытался напасть на Египет, но ему пришлось уйти. Это то, о чем говорил 9 стих. Это время разборок Птоломея и Селевков, связанных со смертью Береники и с тем, что Птоломей утащил богов в Египет. Дальше больше. И давайте помнить еще одну важную деталь. Сирия воюет с Египтом, воюет, и войны проходят через страну Израиля. Израиль между молотом и наковальней, между сирийскими правителями и египетскими правителями, израильские политики должны между ними как-то метаться, и вся израильская земля находится между этими войнами, и это пророчество, это во многом утешение для Израиля. 10 стих. «Банаф идгару веасфу амон хаялим рабим». И сыновья его будут возмущены и соберут большое войско. «Увабу бешетав ве авар ве ишав ве идгаре ад маозо». А один из них придет, как поток стремительно придет, и захлестнет все походя, зальет всю территорию, можно сказать, и будет воевать до самой его крепости. Дальше. «Ваитмармер мелеха неги ваица ванильхам ему». Ожесточился, возмутился и южный царь, и вышел воевать с ним, и мелех Цафон, с северным царем, Веймид Амон Рав, и он тоже выставил огромную армию, Венитан Амон Бедо, и дано ему было большое войско, оно было предано ему. То есть северный царь получил, взял в плен войско южного царя. Венеса Амон Верав Левово, он взял это войско, и сердце его возгордилось. И он многих уничтожил, но все-таки не смог победить. И речь идет, разумеется, о Селевке III. После его смерти Антиох III пытался напасть на Птоломеев. И начал в 219 году захватил Селевкию, вторгся в страну Израиля, захватил ее большую часть. Птоломей IV противостоял ему. Согласно Полибию, если почитать Полибия, греческого историка, то на битву с Птоломеем выставили 70 тысяч пехотинцев, 5 тысяч кавалеристов, 73 слона. С другой стороны, 62 тысячи пехотинцев, 6 тысяч конников и 102 слонов. Антиох потерял 14 тысяч человек в сражении, но, несмотря на это, Птоломей, несмотря на то, что он столько смог уничтожить и столько взять пленников, всего этого не хватило ему, у него не хватило духу для того, чтобы заключить победное соглашение с Антиохом. После этого есть ответ южного царя, 13 стих. «Вышав мелех», простите, северного царя, «Вышав мелех Цафон, веймид Амон Рав Минаришон». Северный царь взял еще большую армию, чем первая. «Велике цаитим шаним яво бо бейхаль гадоль у врихуш Рав». И пришел он с большим воинством и с большим имуществом. «Убетим аэм рабим ямду лемелеха Негив». И в тот момент многие стали на сторону царя Негива. «Увны прице ямха» и сыновья развращенные народа твоего, народа Даниила, то есть некоторые испорченные сыновья Израиля, Рацуля Амид Хазон хотели исполнить знамение или осуществить видение в Эних-Шалю и подскользнулись, не смогли это сделать. Воево Мелех Цафон, и пришел царь северный, Ваишпох Солиля, и насыпал насыпь, как боевая насыпь, возле города, Влякад Ир Мифцарот, и захватил город крепость, Узрот Анегив Ло Ямду, и не смогли устоять силы юга, в Ам Мифхарав, в Эйн Коах Ламот, и даже избранное отборное войско его, его спецназ, не смог устоять. Северный царь возвращается и поднимает большую орду. Целых 14 лет Антиох проводил кампании, Антиох проводил военные операции на востоке, в Турции, захватил большую часть империи селевкидов и даже стал называться великим. Он собрал еще большую армию вместе с Пилипом V из Македонии, чтобы напасть на Птолемея. И в 2007 году на юге у Птолемея начались большие волнения. Люди, которые воодушевились победой Египта над Антиохией, хотели как-то поучаствовать в материальном росте материального благосостояния государства. На этой почве как-то очень загадочно умер египетский властитель Птолемей IV. Его сменил Птолемей V, который правил с 203 до 181 года. Но фактически правил страной Агафокл, который был при Птолемее IV министром. Вот в этот момент на почве неладов на юге север попытается на них напасть. Гавриил рассказывает Даниилу, что будут развратные в народе, которые поддержат южного царя. В еврейском народе не все было благополучно в то время. Первосвященник Онес II или Хония II обладал действительно высокой властью, но фактически он должен был разделять власть с Тувией. Это был его зять. И священство иерусалимское разделилось на сторонников Тувии и на сторонников Хонии. Хотя внутри семейства Тувии тоже были разделения. Сторонники Тувии, они поддерживали Египет, сторонники Хонии были антиегипетскими, между ними разделился разлад. И, скорее всего, под развратными людьми имеются в виду люди, которые поддерживали Египет. Дело в том, под развратными и испорченными людьми подразумеваются не люди, которые насильничают, не люди, которые воюют, а люди, которые посягают на святое. И важный вопрос, какое видение эти люди хотели подтвердить. Некоторые говорят, что речь идет о Даниэле 8 глава, видение о запустении святилища, что люди невольно действовали так, чтобы привести к осквернению, к осквернению святилища, поэтому они люди развратные. Другие комментаторы говорят, что речь идет о ложных видениях, как это написано в книге Иезекииля. Видели видение пустое и ложно предсказанное изрекающих слова Ашема, хотя Ашем не посылал их, и напрасно ждут они, что исполнится слово. Это Иезекииль 13:6. Другие говорили, что это Исаия, 19 глава, 19 стих. «В тот день жертвенник Ашема будет посреди земли египетской, и памятный камень Ашема у границы ее». И то, что мне более близко, это ожидание видения, как у Иезекииля, 7 глава. «Беда придет за бедою, дурная весть за вестью, и будут просить видения у пророка, и Тора отойдет от священника, а наставление от старейшин». В поисках видения люди будут действовать на стороне царя Южного. Но хотя я могу сказать, к какому объяснению я склоняюсь, все-таки я думаю, что все версии здесь одинаково актуальны. Придет царь Северный, это в 1199 году Антиох победил Скопа, это было в Кесарии Филипповой, и последовал за ним в Сидон, в историю современного, в укрепленный египетский город, и осадил его. И те войска, которые были отправлены в Египет на помощь, вынуждены были сдаться. Царь Северный окончательно победил. Вояз Абай Лавкирсон, это позволило делать ему все, что он захочет. Вэйн Омед Лифанафа, никто не мог противостоять ему. Вэйамот Беар Цви, и встал он в стране Израиля. Мы говорили, что Ар Цви, страна оленя, это название страны Израиля, Ухала Беедо, и смерть, разрушение в его руках. Другой вариант перевода, и невеста в руках его, где страна Израиля или народ Израиля названы невестой. Он получил возможность действовать, как ему заблагорассудится. Это, естественно, Антиох, который получил контроль над страной Израиля и Финикии, включая Иудею, и захватил большие участки в Малой Азии, которым до этого правили египтяне, египетская часть, Киликия, Ливия, Кария. Он был в состоянии вторгнуться в сам Египет и Птолемеев, разрушить империю, но он боялся, что вмешается Рим. Рим уже входил на мировую арену, и он боялся его вмешательства. Поэтому он предпочел в 197 году заключить с Египтом мир, обручив свою дочь Клеопатру Птолемею V. Он надеялся продвигать свои замыслы в Египте через нее, но Клеопатра, та самая первая Клеопатра в Египте, она оказалась преданной своему мужу, стала египтянкой, абсорбировала с новой родины и поощряла египетский союз с Римом. А союз этот план Антиоха совсем разрушил. В 17 стихе «Ваесам панав лаво бетокев мальхуто ваишарим имо ваеса уват нашими итен ло леашхита вело таамот вело тихе». И он обратил лицо свое, чтобы со всеми силами царства своего, бетокев коль мальхуто, и с теми, кто его поддерживает, и своими союзниками, и сделал это. Уват нашим и тен ло леашхита. И дочь женщин, прекраснейшая из женщин, можно сказать, здесь страна Израиля будет дана ему на поругание. Вло таамод, вло тихе. Но это ему не удастся, и она ему не достанется. Он мечтал разграбить страну, но у него не получилось. Ваишев панав леим, и обернул свое лицо на острова, то есть на земли Малой Азии, в Илаках рабим, и взял многих, ваешбит кецин херпато ешив ло. И будет воздаст ему Всевышний за его поношение. Очень тяжелая история произошла с Антиохом. Он продолжал атаки на египетские районы Малой Азии, начал вторжение в Македонию, Фракию, в саму Грецию. В 191 году, римляне вмешались, победили его в Фермопилах. Потом победили его в Магнезии, возле Смирны. И с тех пор Антиох на запад больше не рвался и стал вассалом Рима. А его младший сын, который Антиох IV, в будущем, это следующая наша беседа, главный злодей всей истории, Антиох IV Эпифан, но на тот момент маленький ребенок был взят в Рим в качестве заложника. И таким образом он дальше, как в 19 стихе написано, «Ваешев панавлем узе ярцо», он обратит внимание на крепости в стране своей, «Ванихшаль, вынафаль, вылой маце», и погибнет и больше не восстанет. Антиох вернулся в Сирию, вернулся в свою страну. В 187 году в Элимае Он пытался разграбить сокровищницу острова Белла, сокровищницу бога Белла, своего собственного бога Белла, бога, в которого он верил, хотел разграбить его сокровищницу для того, чтобы рассчитаться с данями, которые его обложили римляне. После того, как его победили римляне, мы сказали, он стал римским вассалом и должен был Риму платить дань. Он не мог платить, решил разграбить святилище и был убит жрецами. Как сказано, Всевышний воздаст ему за все поругания. И снова мы видим, казалось бы, мелкая история жизни мелкого императора, и можно сказать, как же скучна вся эта греческая история, и в этом будет огромная доля правды, действительно скучное дело, история всех этих Антиохов, но мы видим, как с точностью сбывается предсказание, как то, что сказал Гавриил Даниилу, осуществляется на протяжении не одного века. Для чего все это говорится, будет понятно в следующей беседе, когда придут действительно несчастья и испытания на Израиль, чтобы никто не подумал, что у этого не будет конца, или что над этим нет Творца. Для этого пересказывается и предсказывается вся история, чтобы человек знал, что Бог предвидит все события, все мельчайшие события, какой-то совет через чью-то дочь, переход Клеопатры на сторону мужа и все возможные прочие исторические мелочи, все это записано заранее в Ктав Эмет, в записи истины. Последний стих, который мы сегодня разберем, это 20 стих. В Иамод Аль-Кано, а тот, кто его последователь, Мавир Ногеш Эдер Мальхут, пошлет собирателя даней для своего царства. Ешавер Вело Беапаем Вело Бамильхама. И он погибнет, но не из-за гнева и не на войне. На месте Антиоха IV стал Селев, был несчастным, Селев IV был правитель несчастным и непопулярным, и основной его заботой было выплачивать римлянам дань. Для того, чтобы выплатить римлянам дань, он решил ни много ни мало ограбить Иерусалимский храм. И послал в Иерусалимский храм Гелиодора, чтобы тот его ограбил и на вырученные сокровищ деньги заплатить римлянам дань. Гелиодор прибыл в Иерусалим, объявил всем, что он арестовывает, изымает сосуды храма. И мы читаем во второй книге Маккавеев, читаем, как это происходило. Назначив день, он вошел, чтобы сделать осмотр этого, и произошло немалое волнение во всем городе. Священники в священных одеждах, повергшись перед жертвенником, взывали небо, чтобы тот, который дал закон о вверяемом святилище имуществе, в целостности сохранил его верившим. Кто смотрел на лице первосвященника, испытывал душевное потрясение, ибо взгляд его, изменившийся цвет лица, обличал в нем душевное смущение. Его объял ужас и дрожание тела, из-за чего явна была смотревшим скорбь его сердца. Иные семьями выбегали из домов на всенародное боление, ибо предстояло священному месту испытать поругание. Женщины, опоясав грудь вретищами, толпами ходили по улицам. Уединенные девы, иные бежали к воротам, другие на стены, а иные смотрели из окон, все же простирая к небу руки молились. Трогательно было, как народ толпами бросался ниц, а сильно смущенный первосвященник стоял в ожидании. Они умоляли Вседержителя Бога, веренное сохранить в целости верившим. А Гелиодор это, собственно, посланник из Селевка IV, Гелиодор посланник Селевка IV, исполнял предложенное. Когда он с вооруженными людьми вошел уже в сокровищницу, Господь отцов и владыка всякой власти явил великое знамение. Все, дерзнувшие войти с ним, быв поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас, ибо явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом. Быстро несясь, он поразил Леодора передними копытами, а сидевший на нем, казалось, имел золотое всеоружие. Явились ему еще и другие два юноши, цветущие силою, прекрасно видом, благолепно одетые, которые, став с той и с другой стороны, непрерывно бичевали ему, налагая ему многие раны. Когда он внезапно упал на землю и объят был великою тьмою, тогда подняли его и положили на носилки того, который с большой свитой и телохранителями только что вошел в означенную сокровищницу, вынесли как беспомощного, ясно показав всемогущее Божие. Божественной силою он повергнут был безгласным и лишенным всякой надежды о спасении. Они же благословляли Господа, прославившего свое жилище и храм, который незадолго перед тем наполнен был страхом и смущением явлением Господа Вседержителя, наполнился радостью и весельем. Вскоре некоторые из близких Гелиодора, придя, умоляли Хонию призвать Всевышнего и даровать жизнь лежащему при последнем издыхании. Первосвященник, опасаясь, чтобы царь не подумал, что сделано иудеями какое-то злоумышление против Гелиодора, принес жертву за его спасение. Когда же первосвященник приносил умилостивительную жертву, те же юноши опять явились Гелиодору, украшенные теми же одеждами, и, представ, сказали ему: «Воздай великую благодарность первосвященнику Хонии, ибо для него Господь даровал тебе жизнь. Ты же, наказанный от него, возвещай всем великую славу Бога». И, сказав сие, они стали невидимы. Гелиодор же, принеся жертву Господу и обещав многие обеты, сохранившим ему жизнь, и возблагодарив Хонию, возвратился с воинами к царю и пред всеми свидетельствовал о делах великого Бога, которые он видел своими глазами. Когда же царь спросил Гелиодора, что был бы способен кого-то еще раз послать в Иерусалим, он отвечал: «Если ты имеешь какого-нибудь врага и противника твоему правлению, то пошли его туда и встретишь его наказанным, если только останется он в живых, ибо на месте сием истинно пребывает сила Божья. Он сам, обитающий на небе, есть страж и заступник того места, и приходящих злым намерением поражает и умерщвляет». Вот то, что произошло с Гелиодором. Эта история рассказана в книге Маковеев. Мы на нее отвлеклись, потому что мы слишком долго говорили об истории Греции, и хорошо бы сказать об истории Израиля. Немножко возвращаясь к 20 стиху, действительно, Селев IV был убит в результате заговора, который совершил его младший брат Селев Антиох. Да, вы видите, что имена повторяются, фантазия на имена у греков была невеликая. Вот на этом, можно сказать, заканчивается первая часть 11 главы. Все, что предсказано и пересказано, сбылось с высочайшей точностью. Это не просто пророчество в общих чертах, не какие-то предсказания Нострадамуса, которые трудно понять. Ясные и четкие предсказания, ясное и четкое исполнение. Как бы не было скучно за этим читать, это словно протокол, свидетельство небесное о том, что произойдет, а сегодня для нас о том, как оно в совершенности сбывается. Все это в преддверии рассказа об Антиохе IV, о котором мы поговорим в следующей беседе. Всемогущий Бог благословит тех, кто ищет Его лица, слушает Его Слово, изучает Его Писание. Благословит вас, дома ваши, ближних и дальних ваших, всех, кто с вами, детей ваших и родителей ваших. Исцелит больных у вас, накормит нуждающихся среди вас, даст мудрости ищущим совета, даст любви нуждающимся в любви, даст терпение нуждающимся в терпении, и благословит вас и дома ваши всеми своими благословениями. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.